Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Месть Бога». Сегодня вторая, заключительная часть. Это был Валаам, который имел эту идею, хотя он был пророком Всевышнего, но он имел идею совершить смешение израильтян с мадианитянами, которое было Богом запрещено. Это смешение израильтян с язычниками Бог строго запретил. Об этом Господь многократно предупреждает израильтян в Своем Слове. Уже в Исходе, в главе 34, стих 16, читаем: «И не бери из дочерей их жен сынам своим, дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не ввели и сынов твоих в блуд вслед богов своих». А также Второзаконие, глава 7, стихи 3 и 4. «И не вступай с ними в родство, дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам. И тогда воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя». Валаам хотел смешать проклятие и благословение. Именно это мы видим сегодня в том, когда в вечере воспоминания страданий Иисуса вместе с детьми Божьими принимают участие безбожники. В этом мы видим Мадиам, учение Валаама, которое мы находим в Новом Завете как жалобу против Церкви Иисуса в посланиях семи церквам. Благословение и проклятие там должны быть смешаны. И кто стоит за этой идеей? Один, который заслужил быть пораженным мечом. Тогда Валаам, а сегодня враг человеческих душ. Сначала по совету Валаама израильтяне впали в плотской блуд, как читаем в книге Числа, глава 25, стих 1. «И жил Израиль в Ситиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава». А за плотским блудом следует и духовный блуд, как читаем в стихе 2. «И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их». Это ужасно, что израильтяне до того дошли, что кланялись Ваал-Фегору и ели жертвы, приносимые этому божеству моавитян. И что же явилось следствием этого идолопоклонства? В стихе 9 этой главы читаем: «Умерших же от поражения было 24 тысячи». Я думаю, что теперь всем стало ясно, почему Моисей прогневался, когда он увидел всех женщин, которых, согласно его указанию, следовало умертвить. Но они не могли этих женщин убить, потому что до этого они совершали с ними блудодеяние. Этот дух блудодеяния, в котором мы главным образом видим духовное блудодеяние, лишает детей Божьих нравиться Господу Иисусу. Это дух мистики. Да, грех делает нас по отношению к нашему врагу бессильными. Поэтому нам не стоит удивляться, если Церковь Иисуса находится сегодня на земле, а вернее, лежит на дне. Как тогда, так и сегодня за всем этим стоит развратитель и разрушитель человеческих душ. А я вам скажу, чтобы вы ненавидели грех и любили Слово Божие, тогда наш верный Господь Иисус сможет и будет вас охранять от смерти Валаама. Поэтому мы находим ту же жалобу Господа Иисуса в посланиях семи церквам. В одном из этих посланий Господь Иисус обращается к Пергамской церкви в Откровении, глава 2, стих 14. но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Господь Иисус имел кое-что против этой церкви, потому что некоторые члены этой церкви держались учения Валаама и совершали духовный блуд. Некоторые дети Божьи могут по этому поводу сказать: «Да, это было тогда, а между тем мы находимся уже в 2014 году». Нет-нет, против такого явления Господь Иисус имеет и сегодня еще кое-что. Это было смешение, как мы прочитали в Откровении 2, стих 14. Смешение спасенных с погибшими, чтобы в собраниях вести единство Духа. Следствием их действий или поведения является идолослужение и духовный блуд. Это является одновременно и учением николаитов, как читаем в стихе 15. «Так и у тебя есть держащееся учение николаитов, которое, то есть это учение, я ненавижу». Этим занималась не вся пергамская церковь, но Библия говорит, что в этой церкви имелись такие, которые имели такое учение и которых там терпели. Эти члены даже прославляли учение Валаама. В более широком смысле мы можем даже сказать, учение всепримирения является тоже учением Валаама. Всепримирители говорят, что все люди будут спасены. Да-да, и сатана об этом уже однажды сказал. И сказал змей жене: «Нет, не умрете». Бытие 3 стих 4. «Паче чаяние, если в каком-то из ваших собраний имеются такие верующие, которые одобряют учение Валаама, того следует, конечно, вежливо попросить, чтобы они покинули ваши собрания». Собрание они должны покинуть при условии, если они не совершат глубокое раскаяние перед умершим на Голгофском кресте Иисусом Христом. Чтобы Господь Иисус ничего не имел против нас, то мы обязаны с такими людьми именно так поступать. В противном случае все члены таких зараженных учением Валаама собраний возложат на себя вину и суд, чего мы не хотим. Но Господь Иисус, который этого тоже не хочет, будет вынужден ради своей праведности применять в отношении таких собраний суд. Лишь после всего этого следует в книге «Числа» стих 17, в котором мы читаем об указании Моисея, которое гласит: «Итак, убейте всех детей мужеского пола и всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе. Убейте!» Это было жесткое указание, но указание, которое соответствовало Божьей воле. Однако для всех нас возникает логичный вопрос: почему не следовало всех мадианитян убивать? Всех детей женского пола, согласно стиха 18, не следовало убивать, как там читаем, а всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя. Почему такие девочки должны были оставаться в живых? Ведь они тоже являются язычниками. Ведь в обетованной земле Ханаана Господь Иисус не предусмотрел такого снисхождения. Поэтому этот вопрос нас очень интересует. Одной причиной помилования таких девочек является тот факт, что они не были причастны в падении Израиля в плотской и духовный блуд. Для нас это совершенно ясно. Это одна сторона. Но в этом вопросе имеется еще другая сторона, которую мы хотим видеть и познать. Необходимый и правильный ответ нам следует искать в Божьей милости. По своей милости Господь Иисус сохранил также часть сынов Кореевых до определенного возраста. И мы с вами знаем, как эти дети были благодарны Господу Иисусу и служили Ему впоследствии всем сердцем и душой. Заметьте себе, что Господь Иисус стал не только во время благодати чрезвычайно милостивым. Нет-нет, Он был уже и в Ветхом Завете милостивым, когда Моисей попросил Господа, чтобы Он показал ему свою славу, как читаем в Исходе 33, стих 18, «Покажи мне славу Твою», то Господь ему ответил в стихе 19, «Я проведу пред Тобою всю славу Мою и провозглашу имя Иеговы пред Тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». А в Бытие, в главе 34, стихи 5 и 6, мы видим исполнение того, что Господь обещал Моисею. Читаю этот текст в Бытие, глава 34, стихи 5 и 6. «И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом его, и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Если бы Господь Иисус не был в своей сущности таким милостивым уже в Ветхом Завете и вообще из вечности, то как израильтяне, так и мы, язычники, уже давно исчезли бы с лица земли. В доказательство приведу вам еще раз это место из книги Иова. В главе 34, стихи с 13 по 15 читаем. «Кто, кроме Его, промышляет о земле? И кто управляет всею вселенною? Если бы Он, то есть Бог, обратил сердце свое к себе и взял к себе дух ее и дыхание ее, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах. Но по своей великой милости Бог этого не делает, а долготерпит всех погибших грешников до тех пор, пока спасется последняя, предузнанная до основания мира, душа». Особым образом свидетельствовал о Божьей милости также царь Израиля Давид во второй книге царств в главе 24, стих 14 читаем. «И сказал Давид пророку Гаду: тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы в руки человеческие не впасть мне». Но первый, настоящий ответ на наш вопрос мы находим во Второзаконии, в главе 22, стихи 6 и 7. «Если попадется тебе на дороге птичье гнездо на каком-либо дереве или на земле с птенцами или яйцами, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери вместе с детьми. Мать пусти, а детей возьми себе, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои». Это говорит Слово Божие. Это было учение Ветхого Завета, поэтому этих девочек нельзя было убивать. Божья милость не дает угаснуть жизни Его творения. Второе место, в котором мы находим ответ на наш вопрос, мы находим в книге Левит, в главе 22, стихи 27 и 28. «Когда родится теленок, или ягненок, или козленок, то 7 дней он должен пробыть при матери своей, а от 8-го дня и далее будет благоугоден для приношения в жертву Господу. Но ни коровы, ни овцы не заколайте в один день с порождением ее». И в этом примере мы видим милосердие Бога по отношению к Его творению. Бог является хранителем жизни. Он не дает угаснуть жизни своего творения. Именно по этой причине и мадианитяне не должны быть полностью истреблены, ибо только Бог дал человеку жизнь. Это является выражением Божьей милости и любви по отношению к людям. Из-за ужасных согрешений Божьего народа Израиля Господь Иисус введет Израиль в глубокий суд. Этот суд является объявленным и грядущим судом над грешным народом, над своевольным и непослушным народом. Исполнение этого суда гнева мы видим в 70-й седьмине в соответствии с книгой Даниила, глава 9. Этот суд Божьего гнева предназначен в первую очередь Израилю, а вместе с Израилем в этом суде погибнет, конечно, весь безбожный мир. Что касается Израиля, то у пророка Захария читаем в главе 13, стихи 8 и 9. «И будет на всей земле, имеется в виду весь Израиль, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут». Это мученики, два раза по 144 тысячи душ, а третья останется на ней, остаток в 144 тысячи душ. И введу эту третью часть в огонь в расколотой Элеонской горе, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя Мое, и Я услышу их и скажу: «Это мой народ», и они скажут: «Господь Бог мой». А в послании Римлянам в главе 9:27 Господь Иисус дает своему народу Израилю обетование, а Исаия провозглашает об Израиле: «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток в 144 тысячи душ спасется». Именно так все это произойдет, потому что из суда грядущего гнева Господь Иисус может и желает спасти этот остаток своего народа. Это Божья милость, которая не все угашает, как это сделал бы человек, и как это сделал враг человеческих душ по отношению ко всем людям. На основании съеденного запретного плода душа Евы и Адама для Бога умерла, а по наследству и души всех людей оказались для Бога мертвыми. А в Божьей милости, которая не все угашает, но желает удалить только злое, мы видим Божью благодать. На основании греховности всех народов Господь Иисус истребит их вместе со своим народом Израилем в страшном суде 70-й седьмины в соответствии с книгой Даниила, глава 9. Все человечество погибнет без всякого снисхождения. В отношении этого суда Господь Иисус говорит в Евангелии от Матфея в главе 24, стих 37. «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Даже многие дети Божии придерживаются в своей духовной слепоте такого мнения, что во время этого суда спасутся еще многие миллионы людей. Но это не соответствует библейскому учению, поэтому является ложью. Но мы спрашиваем себя: – как было во дни Ноя? Тогда погибли все люди, за исключением остатка в 8 душ. И из суда Божьего гнева Господь Иисус спасет в 70-й седьмине только остаток в 144 тысячи душ и введет их в благословение тысячелетнего мирного царства. Ради Божьей благодати Господь Иисус и в настоящее время сохранил себе остаток, как читаем в послании Римлянам в главе 11, стих 5. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Что это значит? Что это за остаток? Для нас, детей Божьих, принадлежащих к Церкви Иисуса, существует при пришествии Иисуса некий остаток Церкви. В этом остатке мы видим тех детей Божиих, которые при пришествии Иисуса за Своей Церковью окажутся еще живыми. Об этом остатке Павел говорит в первом послании к Коринфянам в главе 15 стих 51. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся». В отношении этого остатка Божья милость так велика, что в момент пришествия Иисуса за Своей Церковью они даже не умрут физической смертью. Они все изменятся и будут восхищены. Это значит, тленное материальное тело будет изменено в бессмертное духовное тело. Между прочим, и сам апостол Павел желал себе это. Он сам об этом сказал, но и знал, что это его желание не исполнилось. Он должен был сначала проповедовать Евангелие Господа Иисуса. И вот оно проповедуется уже 2000 лет, и мы стоим непосредственно перед событием его пришествия и связанным с ним восхищением тех, которые при пришествии Иисуса будут еще жить. Я убежден, что все имеющиеся сегодня в наличии дети Божьи очень хотели бы быть в этом числе. Во всяком случае, я точно не хотел бы пережить физическую смерть. Радуйтесь, дорогие братья и сестры, той благодати, которая стала нам через Иисуса Христа. Она стала нашим достоянием, не по нашим заслугам. И чтобы никто из нас не возомнил, что мы такие славные люди. В плоти мы в сущности такие же, как фарисеи, о которых Иисус тогда говорил в Евангелии от Луки в главе 11 стих 39. Но Господь Иисус сказал ему: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Поэтому при нашем восхищении мы подвергнемся изменению». Во втором послании к Коринфянам в главе 5 стих 4 Павел выразил эту мысль более точно. Он пишет: «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, не просто раздеться, но облечься, то есть переодеться, чтобы смертное, то есть наша плоть, поглощено было жизнью. Это значит, такими, какими мы есть в плоти и крови, мы не можем войти в Царствие Божие». Но ходим ли мы в этой благодати, которую Господь Иисус нам подарил? Это большой вопрос. И знаете ли, в этом положении мы будем лишь тогда находиться, если мы, как Израиль, отделился от мадианитян, тоже полностью отделимся от учения Валаама, от учения духовного разврата. Откровенно говоря, не являлось ли это проблемой верующих уже издавна? Я думаю, что да. Некоторые верующие проявляют в этом вопросе попустительство, а другие перегнули и перегибают в этом вопросе до сектантства. Почему почти во всех своих посланиях Павел пишет в заключение: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами»? Кто живет в Божьей благодати, тот, конечно, духовно хорошо живет. Если бы Божья благодать была чем-то само собой понятным, то у Павла не было бы необходимости постоянно всем верующим ее рекомендовать. Это совершенно ясно. Ходим ли мы или не ходим в щедро излитой нам Богом благодати, предоставлено в ответственность лично всем детям Божьим. Мы находимся в ответственности за нашу жизнь веры и за нашу духовную жизнь. Этой благодатью Бог наделил нас в избытке, как пишет Павел во втором послании к Коринфянам в главе 9 стих 14. «Молясь за вас по расположению к вам, за преизбыточествующую в вас благодать Божию». По этому поводу к Богу не существует никаких вопросов. Вопросы имеются только в отношении нашей жизни. Почему? Потому что мы не так ходим, как Слово Божье нам об этом предписывает. Этот факт должен нам давать повод к ежедневному покаянию и смирению перед святым Богом. Это не вопрос спасения погибших душ, но это вопрос прославления Бога, а следовательно и вопрос нашего хождения. Это вопрос, совершается ли наше хождение в Божьей благодати, которую Он обильно на нас излил. Это вопрос, на который мы лично должны ответить нашему святому Богу при нашем уединении для молитвы. Будем также просить нашего Господа, чтобы мы не на других смотрели, но каждый смотрел на себя. Будем также просить нашего Господа: «Дорогой Господь Иисус, открой мои глаза. Я нуждаюсь в открытых глазах, чтобы я познал самого себя, как Ты меня видишь». А это произойдет лишь тогда, когда мы будем больше похожи на Христа. Тогда мы увидим себя, как Иисус нас видит. Знаете же, что это является вопросом любви к Господу Иисусу. Ваше хождение является выражением любви к вашему Спасителю Иисусу Христу. И как Он будет вас видеть? О, если бы вы могли себя видеть, то вы закрыли бы свои уста над другими. Да, вы закрыли бы свои уста над другими. Вы много говорите, потому что вы себя не знаете. Да ниспошлет нам Господь милость, чтобы в Мадиане мы познали созревший для суда образ мира сего, который обречен на смерть. Но чтобы мы имели на небесах милостивого Бога, который позволяет себя упросить, чтобы Он дал каждому человеку эту благодать, обильно излитую через Иисуса Христа. Принял ли ты уже, дорогой слушатель и читатель наших проповедей Иисуса Христа, в твое сердце? Лишь так начинается настоящая жизнь, не через добрые дела. Если вы думаете таким образом спастись, то советую вам прекратить с этой ерундой. Если вы хотите принудить Бога спасти вас путем добрых дел, то вызовете на себя Божий гнев. Приходите с вашими грехами к Господу Иисусу и приносите Ему в молитве всю тяжесть ваших грехов. И если получите прощение ваших грехов, то верьте, что вы являетесь возлюбленными, хотя Бог любит вас и до покаяния, согласно Евангелию от Иоанна, глава 3, стих 16. А затем верно ходите Божьими путями, как об этом говорит Слово Божие. Тогда Господь Иисус будет в вас иметь благоволение. Аминь.